Глава 23. Ишутин передумал. Во дворе ждала Мила Рудкевич с промасленным пакетом.
«Перерыв на обед», — сказала Юлька. «Ничего не нашли?»
«Ничего», — сказала Алиса. «В этот подъезд они все вошли, но никто из него не вышел».
«Пошли на скамеечку», — сказала Катя. «Ум хорошо, а 10 лучше. Перекусим и что-нибудь придумаем».
«Обязательно придумаем», — сказал Фима Королев. «Во мне уже формируются кое-какие идеи».
«Я знаю», — сказал Садовский. «Я уже научился читать мысли без мелофона. В голове у Королева формируется идея космических полетов на воздушных шарах».
«Отстань!» — сказал Фима. «С тобой совершенно невозможно серьезно разговаривать!»
«А я с тобой и не намерен серьезно разговаривать», — сказал Садовский. «Если с тобой серьезно разговаривать, можно лопнуть от смеха».
Мила раздала бутерброды и половинки огурцов. Тут, ко всеобщему удивлению, пришла и Лариса. Она шла, широко зевая, и тащила целую корзинку съестных припасов.
«Умираю, спать хочу», — сказала она. «Я даже по дороге на ходу спала».
«Лариса, ты великий человек», — сказал Коля Сулима.
«Ты так серьезно думаешь?» — спросила Лариса. «Мне очень приятно».
Сулима ей нравился, потому что был серьезный, играл в шахматы и носил очки.
«Он так не думает», — сказал Фима. «И если мне не веришь, возьми мелофон и выслушай его мысли».
«В жизни не слушала чужих мыслей и не буду».
«Почему?»
— спросила Юлька, распаковывая ее корзинку.
«А вдруг в мыслях неприличное слово встретится?»
«Где же ты набрала столько продовольствия?» — спросила Юлька.
«Это мне бабушка дала», — сказала Лариса. «Я ей объяснила».
«Что ты ей объяснила?» — испугалась Катя Михайлова.
«Я ей ничего лишнего не сказала», — ответила Лариса. «Я только сказала, что к нам приехала одна девочка из будущего, и она проголодалась».
«А бабушка?» — спросила Катя.
А бабушка ахнула и сказала: «Ой, такой путь и ничего не поесть! Вот мы с ней опустошили холодильник».
Пока ребята ели, Алиса прислушивалась к мыслям двух женщин, которые остановились посреди двора и обсуждали плохое поведение какого-то Ивана Петровича, который играет по ночам на аккордеоне и не дает никому спать. Алиса слушала их мысли, потому что надеялась, что они могли видеть пиратов или Колю. Вдруг Алиса поднялась, спрятала проводок в сумку, подошла к женщинам, и ребята услышали, как она сказала:
«Вы правильно беспокоитесь о вашей девочке. Она уже полчаса плачет горючими слезами, потому что думает, что вы никогда уже не вернетесь. Она плачет, а вы тут обсуждаете поведение какого-то Ивана Петровича».
Сказав так, Алиса вернулась к скамейке, а женщины удивленно смотрели ей вслед. Потом одна из них сказала:
«Я и в самом деле заболталась»,
и скрылась в подъезде. Вторая посмотрела на Алису подозрительно и сказала:
«Какая невоспитанная девочка!»
«Ты про какую девочку сказала?» — спросила Юлька.
«Ее дочка дома сидит и думает, что мама никогда не вернется. А мама совсем о ней забыла. Пришлось напомнить». «Попробуй пирога», — сказала Лариса. «Моя бабушка велела обязательно тебя угостить. Она сказала, что таких у вас не делают, потому что она унесет свой секрет с собой в могилу».
«А пускай она тебя научит», — сказала Юлька.
«Меня не научишь», — вздохнула Лариса. «Я совершенно не способная к домашнему хозяйству».
Алиса жевала пирог и думала, что же делать дальше. Время идет, уже скоро 12.
«Что будем делать?»
Без мейлофона угадала ее мысли Юлька.
«Ясно что!»
Фима жевал торт, и у него получились большие розовые усы на красных щеках.
«Сейчас передохнем и пойдем дальше!»
«Куда идти?» — сказала Алиса. «Мы весь подъезд обошли».
«По другим домам пойдем!» — сказал Фима. «Если ты устанешь, я тебя подменю».
«Зачем ходить по другим домам?» — удивилась Алиса. «Ведь они отсюда не выходили».
«Постой», — сказал Садовский. «А ты уверена, что у них нет шапки-невидимки?»
«Нет», — сказала Алиса. «Это антинаучно».
«А почему ты так уверена, Алиса, что они не выходили из подъезда?» — спросила Мила Рудкевич. «А вдруг тот человек соврал?»
Сулима поднялся со скамейки и сказал. «У нас есть два варианта. Первый — обойти с мейлофоном все дома в этом дворе».
«А второй вариант?» — спросила Алиса.
«А второй вариант — найти того человека, который сказал, что не видел пиратов, и проверить его мысли».
«Гениально!» — сказала Лариса. «Даже не нужно читать мысли. Мне достаточно посмотреть человеку в глаза, и я сразу вижу, лжет он или говорит правду».
«И все-таки надежнее с мейлофоном», — сказал Сулима. «Ты не помнишь, Алиса, куда он исчез?»
«Я не заметила. Наверное, сюда».
И Алиса показала на дверь небольшого желтого трехэтажного дома. «И бывают же такие совпадения!» В этот момент дверь открылась, и в ней показался полный, гладкий мужчина в замшевом пиджаке, замшевых брюках и замшевых ботинках.
«Это он!» —
прошептала Алиса, шаря рукой в сумке, чтобы найти наушничек. Увидев Алису, человек непроизвольно сделал шаг назад. Он испугался. Человек, наверное, целую минуту стоял в дверях, делая вид, что вспоминает, не забыл ли дома ключи. Но ключи были на месте. Затем он достал из кармана бумажник и заглянул в него. Алиса принимала его мысли.
«Зачем эта проклятая девчонка здесь? И еще других привела. Что, не поверила, что ли? Неужели подозревает? Ну что же я мог поделать? Я же не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Наверное, все они хороши, преступники. Попытаюсь прорваться. Главное, чтобы никто не подумал, что я чего-то опасаюсь».
И Петр Ишутин, человек в замше, решительно пошел через двор к воротам.
«Он что-то знает», — сказала быстро Алиса, — «но скрывает».
«Я заговорю с ним», — сказал Фима, вскакивая со скамейки.
«У меня лучше получится», — сказал Садовский. «Это я гарантирую. А ты доедай пирог».
Садовский в несколько шагов догнал Петра Ишутина, встал у него на дороге и спросил громко, так что все ребята слышали.
«Скажите, вы будете Наполеон Бонапарт?»
«Что?» — спросил Петр Ишутин. «Что такое? Какой Наполеон?»
А в его голове неслись мысли, которые отлично слышала Алиса.
«Наверное, намекает. Тот тоже был под Наполеона одет. Только ничем себя не выдать. Вот попал между двух огней. И от этих пощады не будет, и от тех. В милицию, что ли, бежать? Но что я скажу в милиции?»
«Если вы Наполеон», — сказал Садовский, который был величайшим мастером говорить чепуху с серьезным видом, «значит, вас в любой момент могут подстрелить. Разве вы не знаете, что сезон охоты на Наполеонов уже открыт? А ваша шкура будет замечательным украшением моей гостиной. Разрешите пощупать.
А рога вы забыли дома?»
Садовский протянул руку, чтобы пощупать оленью замшу. И Шутин в страхе отпрыгнул в сторону. Он забыл, что втрое сильнее Садовского.
Его мысли неслись наперегонки.
«Намекает, что мне живым отсюда не уйти!» «Закричать!» «Наверное, лучше всего закричать! Сейчас день, кто-нибудь дома, меня спасут!» «Но сказать тоже нельзя!» «Тот, наверное, смотрит за мной из окна, и как только я скажу, тут же меня укокошит!»
Услышав это, Алиса поднялась со скамейки и пошла к воротам. По дороге она сказала Садовскому:
«Дай ему пройти».
«Правильно, это хулиганство», — сказал Ишутин, спеша к воротам.
Коля дорогу ему уступил, но не отстал, а шел в трех шагах сзади и задумчиво бубнил: